Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российская экономика. Глубина падения неизвестна. О чем свидетельствуют данные международных рейтинговых агентств? На Украине завершается кампания по выборам в Верховную Раду. Кто выиграет и кто проиграет? Россия переходит на зимнее время. Неужели это окончательное решение? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 24 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня министр финансов России Антон Силуанов, выступая в Государственной Думе, предложил разработать запасной вариант бюджета на 2015-2017 годы на случай неблагоприятной ситуации в экономике. По мнению министра, в случае, если внешние условия будут такие же непростые, как сегодня, России необходимо заранее определить, от каких обязательств и от каких расходов можно отказаться. Это свидетельствует о значительном ухудшении экономической ситуации в российской экономике на фоне сокращения финансовых резервов государства. У микрофона экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Россия начинает достаточно быстро тратить запасы, сделанные государством в период относительно устойчивого экономического роста и геополитической стабильности. Первой жертвой новой для страны ситуации стали ее золотовалютные резервы. Только с начала сентября на поддержку национальной валюты Центральный банк России уже потратил более 20 миллиардов долларов, говорит директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Как раз в том и проблема, что есть фундаментальные причины для ослабления российской валюты. И первая причина – это макроэкономическая слабость России. Экономика слабая, и она слабеет. Еще фундаментальная причина – это цены на нефть. Наша экономика критично зависит от уровня мировых цен на нефть. И когда понижение цен не является каким-то кратковременным моментом, это тоже становится фундаментальной базисной причиной.
Теперь на очереди Фонд национального благосостояния. Один из двух государственных фондов, которые аккумулируют часть нефтегазовых доходов страны. После введения международных санкций в связи с политикой России по отношению к Украине, фактически закрывших доступ государственных банков и компаний нефтяного сектора к западному финансированию, именно эти резервы могут пойти на поддержку пострадавшего российского бизнеса. О своих намерениях просить у властей денег из Фонда национального благосостояния уже объявили несколько преимущественно государственных компаний. Рекордную заявку подала компания «Роснефть», крупнейшая по объемам добычи в стране. Она претендует на получение свыше 2 триллионов рублей, что составляет более 60% объема фонда по состоянию на начало октября. Александра Суслина из экономической экспертной группы не считает возможную помощь «Роснефти» разумным решением.
Мне кажется, что оно немножко противоречит тем изначальным задачам, для которых вообще создавался ФНБ. Он не предназначался как экстренный спасательный круг для фирм частных, ну или получастных, которые не очень хорошо управляются, поэтому допускают себе долги и так далее. Используя средства ФНБ целенаправленно, может быть, на какие-то инфраструктурные проекты, на решение пенсионной проблемы. То есть, собственно, то, для чего он создавал. А вот так вот использовать его как такую кубышку для спасания какого-то конкретного одного предприятия, потому что если спасти его, то на остальных уже даже и не хватит, то, мне кажется, это не совсем правильно. При этом, мне кажется, что при всех проблемах, которые есть у Роснефти, но объективно это не самая убыточная и не самая страдающая компания среди всех российских.
Роснефть просит государственных денег на развитие Восточной нефтехимической компании, а также в целом на реализацию своей инвестиционной программы, в частности, в Восточной Сибири. Такое использование резерва страны, полагает в свою очередь начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрий Александров, вполне оправдано.
Здесь ключевой момент не в том, что у Роснефти сложное финансовое положение, и она, например, не может исполнять свои обязательства, поэтому обращается за помощью. Она обращается за помощью, чтобы не сокращать те темпы развития, которые были изначально заложены до этой кризисной ситуации с внешним финансированием.
Эксперты не исключают, что в случае положительного для Роснефти решения какую-то часть полученных из Фонда национального благосостояния денег компании придется потратить не на инвестиции в бизнес, а на обслуживание накопления и погашения корпоративных долгов. Их объем сейчас сопоставим с суммой, запрошенной у правительства. Причем 1 000 000 000 рублей Роснефти необходимо погасить до конца 2015 года. Александра Суслина продолжает.
Трудно как бы четко сказать, что именно будет делать ими руководство, но, конечно, такая гипотеза есть. Более того, вообще, если у огромного монстра, гиганта большие долги, то нужно в первую очередь смотреть на эффективность управления компанией. И что-то мне подсказывает, что она не так высока, если из года в год руководство компании обращается к федеральному правительству с просьбой о помощи. Мне кажется, что в этой ситуации, когда у них долги, естественно, они аргументируют свои заявки на госпомощь с инфраструктурными проектами. Начинать надо с того, чтобы повышать эффективность управления предприятием внутри, а только потом уже обращаться за помощью.
Дмитрий Александров из компании «Универ Капитал» также допускает, что часть полученной от государства финансовой помощи Роснефть может использовать для решения своих долговых проблем. Однако, по его мнению, ее объем не будет значительным.
Естественно, что если финансирование не носит целевого характера, то выделить, какая часть каких денег пойдет на выплату долга, какие деньги пойдут на развитие, невозможно. Роснефть на середину года у нее по краткосрочным заимствованиям в рублях 866 миллиардов рублей, по долгосрочным 1,3. То есть, в принципе, вся эта сумма может быть использована просто, чтобы полностью погасить всю задолженность Роснефти. Учитывая, что долговая нагрузка компании, в принципе, невысокая, там можно наращивать долг вдвое при таком объеме. Естественно, эти деньги не будут направлены только на выплаты. Если там и пойдут деньги на выплату, то в меньшей степени.
Выделение Роснефти запрошенных средств, как считает президент компании Игорь Сечин, положительно скажется на суверенном рейтинге России и окажет позитивное влияние на развитие именно внутренней, а не мировой экономики. Однако международное рейтинговое агентство Moody's, уже понизившее неделю назад долгосрочный рейтинг России, думает иначе. Как заявил в среду вице-президент агентства Торстен Нестман, удовлетворение запроса Роснефти, наоборот, увеличивает риски для экономики России и ее рейтинга. Схожего мнения придерживается и Александра Суслина.
Я так думаю, что эти деньги можно будет с ними попрощаться. Ну, фактически. То есть трудно понять пока, на каких условиях их будут выделять. Будут ли это деньги в долг или просто дали и забыли. Как показывает практика, эффективность таких расходов у нас очень низкая. То есть я бы, например, не ожидала какого-то резкого подъема экономики за счет того, что у Роснефти появятся такие большие деньги.
Проблема заключается еще и в том, продолжает эксперт, что у России сейчас нет возможности пополнять государственные резервы. Основная причина в падающих ценах на нефть. Их прогнозируемый уровень не только не позволяет откладывать запасы на черный день, но уже и ставит под сомнение сбалансированность бюджета. Тем не менее, заявку Роснефти на выделение из Фонда национального благосостояния более 2 триллионов рублей уже поддержало Российское министерство энергетики. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 24 октября. На Украине завершилась политическая кампания по внеочередным выборам в Верховную Раду. Драматичные события последнего года, вызвавшие в том числе необходимость досрочных выборов, привели к заметным изменениям в украинской политике. Новый состав парламента будет заметно отличаться от предыдущего. В Раде не будет партии регионов. Не исключено, что в число депутатов не попадут многие политики из праворадикальной партии «Свобода». На грани парламентского выживания оказались и коммунисты. Подробно о голосовании и политических ожиданиях граждан Украины я беседую с киевским экспертом Владимиром Фисенко, главой Центра прикладных политических исследований «Пента».
Победитель действительно известен заранее, если иметь в виду блок Порошенко. Но это не означает, что блок Порошенко получит абсолютное большинство, будет сам формировать правительство. А что касается самой кампании, ну, каких-то очень больших неожиданностей не было. Приведу пример самопомощи. Да, это одна из новых политических сил, партия львовского мэра, партия новых лиц, как у нас сейчас модно говорить. И, конечно, запрос на новые политические силы, он ощущался, и поэтому нельзя говорить о том, что это какая-то абсолютная сенсация. Таких вот каких-то очень уж больших, совсем неожиданных сюрпризов, наверное, не было. Скорее напрягала действительно ситуация повышенной нервозности, конфликтности, связанной с войной и с остаточными конфликтами, которые возникли еще во время Майдана. Если во время избирательной кампании по выборам президента кандидаты достаточно мало использовали рекламу, почти не использовали телевизионную рекламу, то сейчас этот табу сняли, рекламы море, хотя вначале стеснялись ставить большое число рекламы, даже проводили сравнение, что вот сколько стоит один рекламный щит и сколько можно бронежилетов купить за этот рекламный щит. Тем не менее, фактически кампания прошла почти на уровне политтехнологических стандартов мирного времени. И еще отмечу две тенденции, достаточно закономерные с учетом и фактора войны, и фактора Майдана. Особенно это сказалось на формировании избирательных списков. В титульной части списков у всех ведущих партий, связанных с Майданом, герои войны. Игра на патриотических настроениях, она очень заметна во время нынешней избирательной кампании. Ну а с другой стороны, включают в проходные части списков, опять-таки партии Майдана, общественных активистов и известных журналистов, тем самым заигрывая с гражданским обществом. Правда, у меня такое ощущение, что в итоге партийные вожди столкнутся с внутренней оппозицией в лице этих активистов.
Что в этой кампании, например, делал мэр Киева Кличко? Ради минувшего созыва у него была большая фракция, вот это «Удар», он сейчас совсем растворился внутри блока Порошенко?
Его участие в избирательной кампании, то, что он идет первым номером списка блока Порошенко, носит сугубо функциональный политтехнологический характер, ну и он также показывает, что он остается все-таки лидером своей партии. «Удар» является одной из составных частей блока Порошенко. Так или иначе, надо было решать, кто будет первым номером, статусно, функционально, конечно же, на это претендовал Кличко. Но он не будет депутатом, он останется мэром Киева, а новый та проблема, о которой вы сказали, какая дальнейшая судьба партии Виталия Кличко, партии «Удар». Этот вопрос действительно очень актуален. Как я понимаю, уже сейчас часть соратников Виталия Кличко из его партии, особенно те, кто остался в парламенте, фактически переходит на сторону Порошенко. Там Виталий, думаю, будет делать свой выбор несколько позднее, но вопрос о том, будет ли интегрироваться «Удар» в партию Порошенко, это будет вопрос уже после выборов.
Теперь о ситуации на правом фланге Украины. Политики. Олег Тягнибок, правый сектор, похоже, исчезают просто, как представленные силы в парламенте. И их заменяет, похоже, партия Олега Ляшко. По каким причинам?
Они действительно могут не пройти в парламент. Правый сектор точно не проходит, а «Свобода» пока держится возле избирательного барьера, но действительно велика вероятность, что они не пройдут в Верховную Раду, хотя несколько своих депутатов они проведут в парламент по мажоритарным округам. Кстати, правый сектор тоже одного-двух депутатов может провести, в частности, есть такие шансы у лидера правого сектора Дмитрия Ярыша. Они не проиграют борьбу полностью, скорее это будет временное поражение. Все-таки националистическая ниша в украинской политике никуда не денется, но она относительно невелика, это примерно 5%. Вот сейчас эти 5% между собой разделят «Свобода» и правый сектор, а поражение на выборах будет связано с тем, что «Свобода» потеряет тех дополнительных избирателей, которые дали ей оглушительно неожиданный результат в 2012 году, когда они получили около 10%. Вот сейчас они половину своего электората, как минимум, потеряют, и действительно эти люди в основной массе уйдут в сторону Ляшко. Но Ляшко — это не националист, он скорее воинствующий популист. Его называют иногда украинским Жириновским, но все-таки главное, что он украинский. Он плоть от плоти украинец по своей политической сути и по культуре, и он отображает многие комплексы и особенности украинской глубинки. Поскольку украинская политика очень региональна по своим проявлениям, так вот, основная электоральная база Олега Ляшко – это центральная Украина. И это, конечно же, люди разочарованные и в прежней власти, и во власти новой. Люди с протестными настроениями, которые мало кому доверяют. Ляшко похож на Жириновского не только своими какими-то эпатажными проявлениями, какой-то эксцентрикой политической. Он еще и выражает вот такие общепротестные настроения. Критикует всех. И справа, и слева, и президента, и правительства. Но он это делает очень ярко. И самое главное, вот он чувствует настроение этой глубинки. Он говорит ее языком. Но вот надолго ли удастся удержаться Ляшко на пике популярности? Это вопрос пока открытый. В парламент он пройдет, он будет будет одним из победителей парламентских выборов. Но во время кампании проявилась тенденция снижения его рейтинга, в частности, вследствие такой активной, массированной информационной войны против него, которую вели средства массовой информации, подконтрольные олигарху Коломойскому.
Коломойский кого финансирует в этой кампании?
Точно, никто этого сказать не может. Вы же понимаете, вопрос деликатный, никто не афиширует источников финансирования той или иной политической силы. Но можем догадываться, что Коломойский, скорее всего, сейчас распределяет свои ставки на этих выборах. Есть несколько кандидатов в депутаты, связанных с Коломойским и в Народном фронте, и в блоке Порошенко. По уже давней традиции Коломойский договаривается с ключевыми фигурами власти. Он это умеет делать, причем напрямую. Наверное, есть и какое-то финансирование в адрес провластных политических сил двух партий власти. Кроме того, думаю, что основную массу своих кандидатов Коломойский ведет по мажоритарным округам. Это и Днепропетровская область, и ряд других регионов, включая округа в Донецкой и Луганской области, Одесскую область, Ивано-Франковскую область, там есть бизнес Коломойского. Так что основную ставку, думаю, он делает на мажоритарщиков, но все-таки лоббизмом он будет заниматься не столько через парламент, сколько напрямую через свои отношения и с президентом, и с премьер-министром.
Теперь о Восточной и Южной Украине. Там сильнее, чем в центре страны и на Западе. Все-таки ощущается симпатия к тем партиям, которые можно отчасти уже назвать бывшими. И вот то, что стало с партией регионов, все вот этот конгломерат оппозиционный. Вот эта группа политиков, она в какой степени выражает сепаратистские интересы Юго-Востока Украины? И есть ли там у них люди, которые могут в определенном, может быть, даже положительном нынешней ситуации в политическом смысле представлять интересы сепаратистов?
Интересы сепаратистов напрямую, во всяком случае, никто представлять не будет. Это и было бы слишком опрометчиво. Да и реально таких контактов прямых нет. Если мы оцениваем сейчас остатки бывшей правящей партии, которые сейчас баллотируются на парламентских выборах, а это оппозиционный блок и партия «Сильная Украина». Лидер ее Сергей Тегибко, бывший вице-премьер. На выборах 2010 года он занял третье место, и тогда его рассматривали в качестве альтернативы и Януковичу, и Юлии Тимошенко. Но он в итоге пошел на сотрудничество с президентом Януковичем, вошел в правительство Азарова, о чем впоследствии пожалел, ушел из этого правительства. Ну, а Сергей Леонидович, он человек, который не любит воевать с властью. Он не любит быть активным оппозиционером, таким идейным оппозиционером. Поэтому это такая умеренная оппозиция. С Донбассом они мало связаны. У Тегибко скорее представители тех элит, которые были попутчиками Януковича и которые хотят выжить в новой политической ситуации. И при необходимости они готовы сотрудничать с новой властью. Сложнее ситуация с оппозиционным блоком. По сути, нынешний оппозиционный блок – это такой своеобразный ребрендинг партии регионов. Это такой своеобразный электоральный кооператив, в котором собрались команды Ахметова. Вот команда Ахметова, она связана с Донбассом, а также команда Фирташа-Левочкина. Ну, еще несколько человек, которые связаны с еще одной специфической фигурой в украинской политике, это Виктор Медведчук, человек, который был в свое время главой администрации президента Кучмы, но последние годы вот более известен действительно как человек, близкий Путину, и который выступал в роли такого посредника в отношениях с российской властью и украинскими элитами. Вот многие бывшие собрались именно в оппозиционном блоке. Ахметов в значительной мере, конечно же, потерял влияние на Донбасс. Кто-то из его людей имеет определенные контакты с сепаратистами, но они не будут претендовать на роль политического крыла сепаратистов, а вот выступать в роли своеобразных посредников в отношениях с Донбассом или предлагать свои услуги по выстраиванию отношений с Донбассом, эти люди могут попытаться.
И мне кажется, что ключевое значение эти выборы имеют для партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. Вот мне кажется, если они провалятся на этих выборах, то может все вообще закончится политическая карьера Тимошенко. Если выиграют, то возможно какое-то возрождение из пепла. Ошибаюсь я, Владимир?
Скорее всего, не будет ни выигрыша на выборах, ни тотального поражения. Но будет, возможно, не очень высокий и не очень приятный для Юлии Владимировны результат. Ну, пока ожидается результат где-то на уровне 7-8%. И, конечно же, это результат будет не очень вдохновляющий. Тем не менее, Юлия Тимошенко и ее соратники останутся на этих выборах. Юлия Владимировна пытается приспособиться к новой ситуации. Вот на парламентских выборах она предприняла попытку обновления своей команды. фонды. В первой пятерке, даже в первой десятке, есть целый ряд новых лиц.
Владимир, я видел рекламу, там все в таких белых рубашках свежих выступают.
Белый цвет – это фирменный цвет Батькивщины, Юлии Тимошенко, она любит белый цвет. Поэтому тут скорее историческая связь с прошлой Батькивщиной, на уровне даже вот такой цветовой гаммы. Но она показывает себя в окружении новой команды, и это такой сигнал обновления. Другое дело, что многие показывают молодых, новых активистов, и, конечно же, трудно выделиться на этом фоне. Но, тем не менее, я думаю, что Тимошенко пытается искать варианты продолжения своей политической жизни. Просто, знаете, иногда как вот путем перебора разных комбинаций. Ищет какую-то правильную тактику. На выборах она выступала в роли, по сути, оппозиции по отношению к президенту Порошенко, да и по отношению к правительству Яценюка тоже. Критиковала их политику. Но после выборов, скорее всего, она примет участие в коалиционных переговорах, и я не исключаю, что ее партия, ее фракция, возможно, войдет в состав новой парламентской коалиции.
За кого голосует сейчас группа украинских граждан, которых принято называть по-доброму вот европейской Украиной? Люди, которые выходили на Майдан. Вот эти все замечательные патриоты, которые приезжали из разных городов, которые там стояли или носили еду тем, кто стоит. Вот эти все городской и средний класс. Отчасти эти люди разочарованы, очевидно, тем, что реформы тормозятся. Пока никаких таких блестящих главных требований Майдана, собственно говоря, власть не выполнила. За кого они будут голосовать в целом?
Я бы не согласился с тем, что совсем ничего не выполнено. Все-таки вот и сами досрочные выборы – это выполнение требований Майдана. Принятый под давлением закон о люстрации, об очищении власти. Закон очень неоднозначный, его критикуют, он такой революционно-романтический по своей сути. Но, конечно же, есть и определенное разочарование. С реформами есть запаздывание, это в значительной мере связано с войной. Но думаю, что после выборов уже просто и под давлением западных партнеров, международных организаций, и под внутренним давлением, давлением того же Майдана и давления парламента, я думаю, что новое правительство вынуждено будет активизировать реформаторскую деятельность. За кого голосуют сторонники Майдана? А у них очень большой выбор. Большинство в новом парламенте будут иметь партии, связанные с Майданом. Умеренные сторонники Майдана будут голосовать за блок Порошенко. Дальше уже в зависимости от симпатий, в том числе личностных симпатий, это и Народный фронт, там немало активистов Майдана. Кто-то, кто давно симпатизировал Тимошенко, будет голосовать за Батькивщину. Провинциальная часть Майдана, а также такая радикально-протестная часть Майдана будет голосовать за партию Лешко, кто-то за националистов, исходя из своих идеологических убеждений. Значительная часть среднего класса, вот если вести речь о нем, ищет новые политические силы. И симпатии этих людей, нового среднего класса, городского среднего класса, особенно вот жителей Киева, Львова, ну, вообще крупных украинских городов, они обращены в сторону таких партий, как «Самопомощь» львовского мэра. Вот эта партия, похоже, попала в ожидание как раз новых политических сил, новых лиц, партии, связанные с гражданским обществом, с таким европейским образом. Есть также партия Анатолия Гриценко, бывший министр обороны времен Ющенко, партия гражданской оппозиции. У них тоже в составе немало общественных активистов. И успех «Самопомощи» снизил шансы гражданской оппозиции. Вот пока непонятно, пройдет, не пройдет гражданская оппозиция в парламент. Но значительная часть нового среднего класса, похоже, обратила свои симпатии именно в сторону этих партий. Хотя, конечно же, там есть немало сторонников и партии Порошенко, и партии Яценюка, и некоторых других политических сил. Впервые за последние 20 лет в парламент могут не пройти коммунисты. И вот это может быть очень таким значимым символическим показателем. Если коммунисты не проходят в парламент, это все равно, что свержение памятника Ленину, но уже не в центре Киева или Харькова, а в самой Верховной Раде. То есть это такой признак, показатель, критерий десоветизации и расставания с коммунистическим прошлым в украинском парламенте.
О политической ситуации на Украине говорил киевский политический эксперт Владимир Фисенко. 26 октября выборы в Верховную Раду Украины. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 24 октября. Вот главная тема второй половины этого часа. В Великобритании обсуждают разоблачительный доклад о сексуальных преступлениях в городе Роттерхэм. Россия переходит на зимнее время. В Риме подходит к концу международный кинофестиваль. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня пятницы, 24 октября, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
По данным ООН, в результате конфликта на Украине более 800 тысяч человек покинули свои дома. Московский городской суд признал законным продление ареста украинскому режиссеру Олегу Сенцову по делу о подготовке терактов в Крыму. Организаторы митинга в поддержку театра ДОК получили отказ в проведении акции на Триумфальной площади 2 ноября. Президент России Владимир Путин оценил современную международную ситуацию как смену мирового порядка в условиях, когда система глобальной безопасности деформирована и ослаблена. У американского врача, недавно вернувшегося в Нью-Йорк из Западной Африки, диагностирована лихорадка Эбола. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы 24 октября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Великобритании идет общественная дискуссия вокруг разоблачительного доклада о многочисленных сексуальных преступлениях с увлечением несовершеннолетних в городке Ротерхэм. Из доклада, в котором подводились итоги расследования этих преступлений, стало известно, что на протяжении 16 лет с 1997 по 2013 год в Ротерхэме были изнасилованы и вовлечены в проституцию более 1400 детей. Только что влиятельный парламентский комитет внутренних дел потребовал полного и тщательного правительственного расследования преступлений в Ротерхэме и ужесточения уголовного законодательства. Аналогичные преступления совершаются и в других городах Великобритании. С автором доклада «Независимое расследование детской сексуальной эксплуатации в Ротерхэме» профессором Алексис Джей встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Ротерхэм – небольшой тихий городок в графстве Южный Йоркшир с населением чуть более 250 тысяч человек. В городе значительная мусульманская община, в основном пакистанского происхождения. Ротерхэм известен как политический оплот лейбористской партии, которой принадлежат все члены его муниципального совета и глава полиции графства. Среди членов городского совета есть и выходцы из пакистанской общины. В конце августа профессор Алексис Джей ознакомила городской совет с результатами расследования сексуальной эксплуатации почти 1500 детей, происходившей в Ротерхэме на протяжении 16 лет при преступной халатности и практически при полной осведомленности полиции. Группа преступников пакистанского происхождения с помощью угроз, побоев, пыток, насилия, а нередко и наркотиков, вовлекали девочек, многим из которых было по 11-12 лет, в сексуальную эксплуатацию и проституцию. Детей похищали, обливали бензином, угрожая поджечь, клеймили и продавали в сексуальное рабство в другие города. Широко практиковались групповые изнасилования. Многие годы насильникам все сходило с рук, поскольку полиция закрывала на это глаза и отказывала родителям и социальным работникам в возбуждении уголовных дел. Впоследствии, как пишет профессор Джей, местные власти и полиция оправдывались тем, что не хотели наказывать членов этнического меньшинства, опасаясь прослыть расистами и раздуть в городе межэтнический конфликт с участием экстремистских группировок. Немалую роль в преступной халатности местных властей играли и политические причины. Пакистанская община, как правило, голосовала на выборах за кандидатов лейбористской партии, занимавших в городской администрации ключевые посты. Разразившийся скандал вынудил уйти в отставку главу городского совета Роджера Стоуна, главу полиции Южного Йоркшира Шона Райта, руководство городских социальных служб. Сменился весь состав городского совета. Правительство объявило расследование преступлений в Ротерхэме с участием следователей Национального криминального агентства. Автор доклада о сексуальных преступлениях в Ротерхэме профессор Джей отмечает в интервью «Радио Свобода», что 1400 вовлеченных в преступления детей – лишь верхушка айсберга.
Никто не знает подлинного масштаба сексуальной эксплуатации детей в Ротерхэме. Это продолжалось 16 лет, и сейчас крайне трудно выявить всех участников этого преступления и всех жертв. На протяжении этих лет не велся систематический учет жалоб, многие заявления об изнасилованиях и педофилии попросту не принимались полицией во внимание и не учитывались. Мы выявили более 1400 детей жертв сексуальной эксплуатации за 16 лет, с 1997 по 2013 год. Это лишь по самым скромным подсчетам.
Какой была ваша реакция, когда открылась вся картина этих массовых преступлений?
Со мной произошли две вещи. Первое – это невероятный шок от масштаба преступлений. Поразили огромное число детей, вовлеченных в эти преступления, и невероятная халатность местных властей, включая муниципальный совет и полицию. И второе – меня с самого начала расследования просто убивала невероятная жестокость, с которой совершались эти преступления. Причем не только жестокость самих сексуальных надругательств, но прежде всего граничившая с пытками жестокость принуждения детей к сексу и проституции.
Вы говорили в Ротерхэме с полицейскими и муниципальными советниками, скрывавшими масштаб преступлений. Чем они объясняли свое бездействие?
Их первой реакцией было отрицание бездействия и стремление скрыть масштаб преступлений. Поначалу они настаивали, что все 16 лет действовали по приказам и распоряжениям вышестоящих начальников. Вначале они отрицали халатность и бездействие. Они настаивали, что относились к этим преступлениям серьезно и что они были приоритетными для них. Однако факты, зафиксированные в сохранившихся делах и файлах, беседы с детьми-жертвами сексуального насилия, этому противоречили. Тогда полиция и муниципальный совет сменили тактику и начали частично признавать промахи в работе, ответственность за происходившее в городе и отсутствие надлежащей полицейской защиты детей от сексуальных домогательств. И полицейские, и муниципальные советники практически тормозили расследование и не помогали моим сотрудникам. Не стану отрицать, что рядовые полицейские и социальные работники подвергались давлению со стороны вышестоящих начальников. Никакой даже элементарной полицейской защиты девочек не существовало. Высокопоставленные сотрудники мэрии, в частности муниципальные советники, производили впечатление людей, не заинтересованных в раскрытии преступлений. У меня, конечно, нет документальных доказательств, но они производили впечатление людей, скрывающих важные факты и свидетельства, проливающие свет на серьезность и масштаб преступлений.
Вы отмечаете в докладе, что власти Ротерхэма скрывали эти преступления, руководствуясь, в частности, идеями политкорректности, опасаясь прослыть расистами. Может ли этот аргумент служить оправданием преступной халатности городских властей?
В этом деле был явный конфликт интересов. Дело в том, что для выборных деятелей местной власти важное значение имела репутация города, которую они боялись подмочить. Другая группа имевших отношение к этому делу сотрудников полиции и муниципалитета искренне не верила в возможность таких чудовищных по масштабу преступлений в их тихой заводе. Третья часть городских властей действительно бездействовала из побуждения политкорректности, зная, что преступления совершают люди, принадлежащие к этническому меньшинству. Их больше всего беспокоили политические последствия обнародования этого факта.
Были ли арестованы преступники?
В 2007 году в Ротерхэме были открыты уголовные дела против 8 его жителей пакистанского происхождения, обвиненных в сексуальном насилии в отношении малолетних. В 2010 году их приговорили к тюремным срокам от 4 до 9 лет. После этого тишина. Огромное количество остальных преступников, участвовавших в сексуальной эксплуатации детей в течение 16 лет, все еще на свободе. Что касается официальных лиц, то важнейшие из них поплатились лишь добровольной отставкой. Однако меня намного больше беспокоит то, что ничего не сделано, чтобы помочь жертвам этого чудовищного преступления.
Говорила автор доклада «Независимое расследование детской сексуальной эксплуатации в Ротерхэме» профессор Алексис Джей. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Положение науки и исторический разум. Открытый урок по работе Хосе Ортеги и Гассета. Когда сомнение становится знанием, может ли практическая польза стать эталоном истины? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 26 октября в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 24 октября. В ночь с субботы на воскресенье жителям России по решению Государственной Думы вернут зимнее время, отмененное летом 2011 года по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева. В связи с переходом на зимнее и летнее время в обществе не раз разгорались нешуточные дебаты о разного рода эффектах, оказываемых на людей переводом стрелок на час назад, либо на час вперед. Об этом мой коллега Александр Гостев беседует с московским психологом Ольгой Маховской.
Русские люди не любят перемен, ничего хорошего они не предвещают, лучше как-нибудь, как было раньше, всегда такая традиционная реакция россиян. Ну а времени мы вообще много говорим, вот когда жалуемся на то, что его не хватает, на то, что оно начинает течь как-то быстрее, или то, что у нас украли время и так далее, это тема, которая функционирует, может быть, не как ключевая, но подспудная. Есть более такой глубокий слой обеспокоенности, связан с тем, что временной ресурс является таким универсальным для всех, и кажется, что это то благо, которое распределено одинаково для всех. И когда посягают на время, то кажется, что у тебя отнимает последнее. Ты можешь быть бедным, богатым, у тебя это время есть. И вдруг у тебя его отбирают те, кто выше по социальной лестнице, и это вызывает такую подспудную, социальную, может быть, немножко детскую обиду.
То есть это все-таки свойство тревожной психики, вот, подверженной постороннему внушению?
Это и показатель тревожности, показатель ригидности. Люди очень плохо переключаются. Это разные характеристики, они не совпадают. Тревожный человек – это тот, который шугается любого стимула извне. И таких людей тоже немало. И мы говорим, что это люди психостенического склада темперамента. Им, конечно, тяжело и приспосабливаться. Они очень часто метеозависимы. Сдвижка времени на час может лишить их сна и отдыха. К таким людям, которые плохо переносят перемены в режиме, относятся, конечно, дети и старики, про них тоже нужно помнить. Для ребенка встать раньше на час, чтобы пойти в детский сад или наоборот позже, это такое существенное изменение, к которому придется привыкать заново. Вот. Но есть категория ригидных людей, которые вообще не любят перемены. Они хотели бы, чтобы все устанавливалось раз и навсегда. Мы вообще такие монументалисты по своему складу характера. У нас самая любимая и вечно живущая программа телевизионная – это программа «Время». И начинается с такого мобилизующего зачина музыкального. А заканчивается всегда минорным прогнозом погоды, потому что все, что касается с изменчивостью, оно вот оценивается очень низко и воспринимается негативно.
Если большая часть общества выбирает тот или иной вариант, зимний либо летний, это что-то говорит психологам о том, насколько это общество консервативно или прогрессивно, активно, пассивно, готово к адаптации и так далее?
Если говорить о таком маленьком масштабе, для страны, которая реки вспять поворачивала и там прошивала космос ракетами, это маленькая перемена. Она, скорее всего, раздражает, как назойливая муха. То мы с летнего переводим на зимнее, то с зимнего это как менять резину на машине. Об обществе в целом это ни о чем не говорит, кроме того, что если посмотреть на общество снизу вверх, то видно, что наверху как-то очень сильно беспокоено этой проблемой времени, и каждый раз эта тема встает на повестку дня, когда происходят какие-то серьезные перемены. И вот что может настораживать и включать такой внутренний сторожок и повышать тревожность.
Решение о переводе стрелок в России действительно принимают на самом верху. Это Госдума, Кремль, и сколько словесных баталий на тему того, по какому времени нужно жить России, прозвучало в верхах. Мы все помним.
Распоряжаться временем – это такая серьезная привилегия. Там не всякий может. Для русского менталитета это обозначает становиться в доминантную позицию, потому что в каком режиме будет что-то происходить, там назначает пятилетки, определяет эпохи и так далее, люди самого высокого ранга. И у меня это последняя реформа времени или там указ о том, что мы переходим на зимнее время, и теперь это уже навсегда, тоже вызывает массу таких обывательских ассоциаций. Может быть, это перемена или этот указ о времени, это своего рода эскьюз, потому что как-то педалируется тема, что это последний раз, и больше так не будем, и это выглядит даже как какое-то подспудное извинение.
О психологических аспектах перевода стрелок часов московский психолог Ольга Маховская. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Октябрьский суд Владимира сегодня начал рассматривать дело, ответчиком по которому выступает главный редактор портала credo.ru Александр Солдатов. Представители прокуратуры просят признать экстремистским видеоролик, размещенным на портале еще зимой прошлого года. Этот ролик посвящен попыткам судебных приставов изъять у общины Российской Православной Автономной Церкви мощи святых Ефимия и Ефросинии Суздальских. Сам Солдатов расценивает это дело как способ давления на него и не исключает уголовного преследования. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Видеоролик, вызвавший претензии прокуратуры Владимира, представляет собой 30-минутный репортаж корреспондентов портала Credo.ru под названием «Приставное благочестие». Он посвящен тому, как судебные приставы пытаются изъять у прихожан Российской Православной Автономной Церкви, которая не подчиняется Московской Патриархии, мощи святых Ефимия и Ефросинии Суздальских. Эти события произошли 2 года назад. Само видео было опубликовано на портале Credo.ru зимой 2013-го. Однако претензии главному редактору портала Александру Солдатову прокуратура предъявила только сейчас, как отмечают наблюдатели после того, как в сентябре этого года город Владимир посетил патриарх Кирилл.
Я получил 30 сентября по почте письмо судьи Октябрьского районного суда города Владимира Игнатовича, где сообщалось, что на 24 октября назначено заседание по заявлению или представлению прокурора города Владимира о признании экстремистским видеоролика «Приставное благочестие». К этому заявлению прилагалось 6 документов. Различные материалы экспертиз, информация, поступившая из УФСБ по Владимирской области. Однако ни экспертиз, ни этой информации я по почте не получил. Мои попытки приехать в Октябрьский районный суд и там прочитать дело были безуспешными. Представление у меня самое общее о том, так сказать, в чем нас пытаются обвинить.
Но вы понимаете, что именно в этом видеоролике могло не понравиться прокуратуре?
Я хорошо его помню. Там была видеохроника, связанная с попытками судебных приставов из Владимира изъять мощи преподобных Ефимии и Ефросинии Суздальских у Российской Православной Автономной Церкви Суздале. И она не хотела, так сказать, возвращать государству, как от нее требовало Росимущество, эти мощи, которые были переданы общине еще в 1988 году. Но это отдельная долгая история. В нашем ролике были запечатлены некоторые самые такие неприглядные эпизоды, приезды приставов, их общение с верующими, какие-то угрозы или там призывы проявить насилие, которые при этом звучали со стороны тех, кто приехал. Пикет ЛДПР под лозунгом «Верните святые мощи». Я предполагаю, что таким неудачным местом, уязвимым местом этого видеоролика является кинохроника, скопированная из фильма «17 мгновений весны», где выступает с какой-то речью доктор Геббельс. Видимо, появление самого этого образа могло насторожить прокуратуру. Далее этот образ чередуется с образом патриарха Кирилла, который дает некое интервью, в котором называет славян диким народом, почти зверями. Ну, это интервью он давал в связи с празднованием Дней славянской письменности и культуры. Имел в виду, конечно, то состояние славян, в котором они находились 1000 лет назад. Но все равно, надо сказать, что эти фразы, конечно, режут слух. Я так понимаю, что любые ассоциации с деятелями Третьего Рейха могут восприниматься как намек на экстремизм.
Александр Солдатов расценивает это дело как попытку оказать давление на него лично и не исключает, что против него могут возбудить и уголовное дело.
Меня очень настораживает то, что дело, оказывается, существует около 2 лет, и что инициатором проведения оперативно-розыскных мероприятий было управление ФСБ по Владимирской области. Тут как бы некоторую подсказку на мои недоумения дает статья Госдеп в Рясе, которая была опубликована некоторое время назад в ряде владимирских СМИ. В этой статье утверждалось, что моя деятельность как журналиста по защите прав гонимых верующих, в частности, прав общины автономной церкви в Суздале, является выполнением заказа Госдепартамента США. Шпиономания и, так сказать, охота на ведьм сейчас очень популярны, такой как бы тренд официальной пропаганды, защитная журналистика, вызывает у спецслужб подозрения в том, что я делаю это в интересах каких-то западных темных сил. Вот, что совершенно не так, это просто мой профессиональный долг, и делаю я это в интересах объективности информации, которая публикуется на нашем портале. Если ролик будет признан экстремистским, и я буду признан причастным к его изготовлению и распространению, то, возможно, мне грозит преследование за экстремистскую деятельность. Я не готов признать этот ролик экстремистским, никакой экстремистской деятельности я не занимался, но логика таких процессов вот действительно такова, что ролик не просто так может быть признан экстремистским, а с целью использовать в дальнейшем этот статус ролика как-то против меня.
На самом сайте видеозапись «Приставное благочестие» недоступна для просмотра. В сообщении, размещенном на портале, говорится, что ролик удален, поскольку его содержание является предметом судебного разбирательства. Но в интернете на некоторых сайтах его все еще можно посмотреть. По мнению доктора культурологии и независимого эксперта по религии и культуре Елены Волковой, за этим делом стоят 2 причины. Первая связана с личностью Александра Солдатова.
Дело о ролике – это такой повод для того, чтобы приструнить, напугать самого Александра Солдатова, который известен своими критическими публикациями о Русской Православной Церкви и лично патриархе Кирилле. И я думаю, что атака на еще одно независимое СМИ или вот интернет-портал, который позволяет себе не только критиковать Русскую Православную Церковь, но и занимать довольно независимую позицию по Украине.
Как вы считаете, возможно ли уголовное преследование Александра Солдатова?
На данном этапе важно, чтобы судья и вот те люди из департаментов ФСБ увидели, что это дело волнует, что портал Кредо люди готовы защищать. И, конечно, в этом ролике нет ничего экстремистского. И это сопоставление с Третьим Рейхом, оно, не знаю, после статей Андрея Зубова, Виктора Шендеровича, которые вызвали там возмущение в некоторых кругах, это уже стало, по-моему, общим таким медийным местом.
Вторая причина, по словам Елены Волковой, послужившая поводом появления дела о ролике, репрессивное отношение Русской Православной Церкви к альтернативным церквям, которые не подчиняются Московской Патриархии. Российская Православная Автономная Церковь отделилась от РПЦ в 1990 году, а с 2002 года начались процессы против этой церкви.
А сначала было заведено дело в 2002 году против главы этой церкви, ныне уже покойного Валентина Русанцова. Там даже были обвинения в педофилии, ну вот такое традиционное по таким советским лекалам, самые грязные какие-то обвинения. Тогда началось это дело, а потом стали заводить дела по изъятию храмов. У этих были храмы. Там было более десятка храмов в Суздале, их стали отнимать. Их выгнали практически из всех храмов, и покидая один из храмов, они унесли с собой мощи. Началось дело о мощах. И вот это абсурдное совершенно дело тянется уже несколько лет. В результате все-таки мощи постановили изъять, и в дом молельный этой церкви пришли приставы.
Сейчас мощи святых Ефимия и Ефросинии Суздальских находятся все еще в ведении Российской Православной Автономной Церкви. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Риме подходит к концу международный кинофестиваль, об открытии которого я рассказывал в одной из программ прошлой недели. По обыкновению кинокритики и продвинутые зрители больше внимания, чем конкурсным программам, уделяют внеконкурсным и специальным показам. О лучших фильмах римского кинофестиваля и его конкуренции с фестивалем Венеции я беседую с обозревателем «Радио Свобода» Дмитрием Волчиком, который только что вернулся из Италии.
Меня заинтересовали в первую очередь три фильма. Первый – это новая картина Хьюста Ванденберхе. Это замечательный молодой бельгийский режиссер. Я смотрел два его первых фильма, они мне очень понравились. Особенно второй – «Синяя птица». Это «Синяя птица» Метерлинка, но снятая в Того с детьми из страны Того, которые разыгрывают эту драму.
Они идут длинной вереницей за «Синей птицей».
Ну, в частности, они сидят в этих замечательных пейзажах западноафриканских под экзотическими деревьями и обсуждают вот эту вечную историю. Новая его картина, она называется «Люцифер», тоже в экзотических декорациях. Это маленькая мексиканская деревня, в которую спускается по лестнице с небес вот этот падший ангел Люцифер, совершенно демонической наружности. Как в фильме знаменитом Пазолини «Теорема», он меняет жизнь всех, с кем он встречается. То есть все в него влюбляются, он кого-то как бы исцеляет, хотя на самом деле это мнимый больной. Все думают, что вот это и есть ангел. Но главное не сюжет, а главное техническое исполнение этой картины, потому что это круглый фильм, то есть изображение круглое, не прямоугольное, только в последние там 2-3 минуты. Мы постоянно видим вот этот круг, как купол какого-нибудь собора, или как иллюстрация к «Божественной комедии». И все меняется местами. Ну, поэтому и падший ангел оказывается действительно божеством, потому что все как бы нерелевантно. Вот это очень интересный технический прием, замечательный оператор.
Эта картина произвела впечатление не только на вас, но и на другого кинокритика Андрея Плахова, который внимательно следил за внеконкурсными программами Римского фестиваля. Давайте послушаем его точку зрения.
Мне показалась самая интересная программа кино сегодня. Она не конкурсная, но в ней много премьер и много фильмов, заслуживающих определенного внимания. Самый яркий из них – «Люцифер» Хьюста Ванденберхе, бельгийского режиссера, которого мы уже знаем по двум предыдущим картинам. Это третья часть трилогии, такие своего рода религиозно-мистические притчи. И вот эта последняя, которая называется «Люцифер», это действительно своего рода открытие, как техническое, так и по существу, потому что фильм заставляет прочувствовать ту грань между добром и злом, которая практически уже стерла в современном мире. Кроме этой картины, есть ряд других в этой же программе. Например, картина «Доллары на песке», действие которой тоже, кстати, разыгрывается в Латинской Америке. Вообще, что характерно, несколько фильмов, снятых режиссерами или латиноамериканскими, или теми, которые приехали в эту часть света. Все эти картины воспроизводят некую символическую картину рая, земного рая. Ну, конечно, рай скорее в кавычках, потому что очень часто этот рай скорее напоминает ад.
Наверняка и два других фильма, понравившихся вам, тоже были во внеконкурсных программах.
Вы знаете, эти фильмы связаны с специальными программами Римского фестиваля, потому что режиссерам вручали награды. Первый фильм – это фильм «Божья воля» знаменитого японского режиссера Такаши Миики. Он очень плодовит, он снимает по две картины в год, и я, наверное, смотрел все, работает он с начала 90-х. Его картина – это чистый энтертеймент, это чистое развлечение, но при этом невероятно изощренное. Он использует такие изысканные технические приемы и такие абсурдные сюжеты выбирает, что оторваться от этого совершенно невозможно, и эти фильмы предназначены для кого угодно. Их могут смотреть тинейджеры, и, в общем, как правило, в последних его работах и снимаются тинейджеры, и как бы они адресованы молодежи, но может и смотреть очень искушенный зритель, на каком-то таком глюциногене сделанное, потому что все, что там происходит, это какой-то совершенно изысканный абсурд. Вот в последней этой картине группа школьников оказывается в такой странной игре. Вот, знаете, такие кошки стоят в ресторанах, которые машут лапой на счастье. Вот одна из этих кошек превращается в такого монстра и похищает, и, значит, заставляет этих школьников играть в такую дикую кровавую игру. Потом появляются другие вот такие вот фигуры, фольклорные игрушки. И кончается тем, что три матрешки русские тоже начинают задавать такие загадки, при этом убивая всех, кто их не отгадывает. И кончается этот фильм русской песней, которую исполняет одна из этих матрешек с невероятным японским акцентом. В общем, это совершенно безумное зрелище. И Такаши Миики получил на Римском фестивале награду за вклад в киноискусство. И еще одна награда, которая была изобретена специально в этом году, она называется «Марк Аврелий будущего», вручена российскому режиссеру Алексею Федорченко, который привез туда свой новый фильм, который еще в России не видели, он называется «Ангелы революции».
Вот нет, это документальное кино.
Нет, это игровое кино, абсолютно ближе к театру, чем кино. И вот Алексей Федорченко вообще любим в Риме, его предыдущая картина уже показывалась, он получил вот эту вот специальную награду за эту картину. Мне кажется, что это фильм, который скорее предназначен все-таки для иностранного зрителя, потому что русский зритель очень видит этот контекст, а для зрителя итальянского это просто какая-то странная, такая абсурдная, как сам говорит Федорченко, это жанр научпанка. Это фильм о революционерах, авангардистах советских, которые изобретают различные новые какие-то театральные или скульптурные композиции. Там, в частности, вот этот знаменитый, уже описанный не раз, памятник Иуде Искариоту устанавливается. Новую музыку, симфонии паровозных гудков, новую живопись. Но при этом это все происходит вот в этих вот зловещих декорациях большевистской революции, когда во время репетиции может ворваться отряд и арестовать всех актеров, и так действительно было.
Как Римский фестиваль, по-моему, 8-й год его проведения, и не без труда ведь он начинался, помните, там не было финансирования, потом было финансирование. Как этот фестиваль сосуществует с Венецианским фестивалем? Все-таки Италия, конечно, большая страна, кинематография держава, но все-таки два грандиозных вот таких фестиваля. Верно ли, что Римский фестиваль больше ориентируется на итальянское-итальянское кино, а Венеция показывает как бы широкий вот международный спектр?
Да, это так. И действительно, на Римском фестивале очень много итальянских фильмов, и меня в первую очередь интересовали ретроспективы. И вот замечательная ретроспектива Марио Бава, это классик хоррора или джалло, фильмов готических, это называлось готическое итальянское кино, программа была показана. И я видел фильм очень редкий, который недоступен, по-моему, и на видео даже начала 60-х годов. Много новых итальянских картин, в частности, документальных. Была очень интересная картина о том, как итальянский спортсмен, мастер велосипедного спорта, спасал евреев во время Холокоста, историю, которую до сих пор никто не рассказывал. Был очень интересный фильм о венгерском еврее, который эмигрировал в Италию, много лет живет в Триесте, и вот он путешествует по Центральной Европе и ищет свои корни. В частности, там упоминается и наша радиостанция, как это неудивительно, как место работы одного из его дальних родственников. Много было новых итальянских картин игровых, но если сравнивать с Венецианским фестивалем, то в первую очередь, конечно, думаешь о масштабе, потому что Венецианский фестиваль гигантский, и там при всем желании невозможно посмотреть всю программу, ну и как на большинстве вот этих фестивалей класса. В Риме, если у тебя есть стойкость, и ты готов с 8 утра до полуночи сидеть в кинозале, ты, в принципе, можешь посмотреть вообще всю программу, потому что она очень невелика. В общем, это, конечно, щадящая такая практика, потому что для зрителя большого фестиваля, конечно, главное ощущение – это бесконечное утомление. Ты не хочешь посмотреть все и ни на что не успеваешь. В Риме он такой компактный, хотя, конечно, в большом городе очень трудно между разными кинозалами передвигаться. Но, тем не менее, вот все это можно посмотреть. А что касается отношений между двумя фестивалями, ну, конечно, они находятся в жестокой конкуренции.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 24 октября были обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек и кинокритик Андрей Плахов. Время подходит к концу международный кинофестиваль. Вот так обстояли дела в пятницу 24 октября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до первых дней ноября. Слушайте «Радио Свобода». Всего доброго и хороших выходных.